Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, всем шалом, очень рада, что вы с нами, с вами я, Татьяна Ваганова, и как всегда мы говорим на интересные темы в библейском контексте, в жизненной практике. Пообщаемся сегодня вот на такую тему, предлагаю, пути к сердцу мужа, да, какие пути ведут к сердцу мужа, так что девочки, ну и мужчины, конечно, слушайте нас, пожалуйста, а сегодня с нами в гостях жена служителя, коуч Елена Блинова.
Да,
Елена.
Всем добрый день.
Добрый день. Ну, давайте мы нашим слушателям скажем, что, во-первых, вы в браке не один год, а сколько?
39. В этом году, вот в июне у нас
так, будет. Так, то есть Елена будет говорить со знанием дела. Понятно, что это ее опыт и ее практика, но, как обычно бывает, все-таки мы можем послушать, как-то присмотреться, да, прислушаться к себе, насколько нам это откликается, и что-то попробовать. Посмотреть, вполне возможно, это и наш путь. Поэтому, дорогие, будьте внимательны, пишите свои вопросы и комментарии. Мне кажется, тема такая очень актуальная на все времена и для всех народов. И также Елена, она еще и мама, тоже не одного ребенка. А сколько у вас, Елена?
Да, мама семерых и бабушка семерых. У нас пока такой счет идет.
Да, но не верится, конечно, что вы уже бабушка, но тем не менее, вот у вас такое... У вас такое счастье. И у ваших внуков, кстати, молодая бабушка. Хорошо. Вот мы, когда смотрим на пары библейские, мы видим, насколько они разные. Ну, точно так же, как и в нашей жизни, да, вокруг. Вот есть пары, которые расстраивают, есть те, которые вдохновляют, и думаешь, как же здорово так получается у людей, вот в унисон петь дуэтом и столько времени. И все-таки, наблюдая и вчитываясь, вот если мы говорим опять же о библейских примерах, что при всей этой разности есть какие-то общие знаменатели. Вот есть что-то, что проходит как красной линией и через библейские истории, через их истории. И мы понимаем, что это рассказано не просто для интереса нашего, но для вдохновения, для научения, как и вообще вся сама Библия. Поэтому мы сегодня постараемся вот совместить, посмотреть и на жизненный опыт Елены, на ее практику, и на какие-то библейские ориентиры, и находить точки пересечения, некий синтез. Ну, сначала, конечно, мне хочется, Лена, вас спросить, как вы встретились с Евгением? Потому что вот если мы смотрим на разные пары, мы видим, что, опять же, библейские, разные там происходили встречи, и люди откровения получали чудесным образом, разные знамения, вот, и они иногда сами не знакомились, их знакомили. У вас как произошло?
У нас, мы вообще одноклассники, и сидели, да. Женя сидел впереди, я сидела за ним, и все время тыкала его ручкой. Вот, девятого класса мы вместе, девятый, десятый класс стали, вот соединились классы, и мы стали учиться вместе. И он такой был на виду, играл на гитаре, и все девушки вокруг него вились. То меня это не интересовало, мне было неинтересно, и... Я просто над ним там подшучивала. Он был такой сильно кудрявый в тот момент, и я все время спрашивала: Блинов, ты что, на гвозди завиваешься?
Так, да. Ну, я смотрю, вы были с перчиком, и ручкой тыкали его, и вот так вот, да, подначивали. А он к вам проявлял какой-то интерес?
Ему, наоборот, я понравилась, да. Наверное, мужчины так устроены, когда... На них смотрят.
Когда около них не бьются, да, это сразу, да, вызывает интерес.
Да, так. Ему понравилось. И я повлияла на то, что он пошел вот в учебные, там у нас ноу было, научное общество школьников, и он меня спрашивает, куда ты пойдешь учиться? Я вот хочу на немецкий. Я говорю, я не знаю, куда ты, я иду в астрономию. И он тоже выбрал астрономию, и мы стали ходить вместе. То есть это был момент, когда мы вместе вот ездили в университет учиться астрономии. Но мне быстро это надоело, потому что я все время спрашивала, а вдруг там на Марсе люди, а вдруг там вот там. И он мне сказал, Лен, там только звезды, там ничего нету. Я сказала, тогда мне неинтересно. Он продолжил ездить и связал свою жизнь со звездами, да, он пошел в Московский авиационный учиться на космонавтику факультет, вот, а я осталась в Нижнем и поступила здесь на физический факультет в наш университет.
Так.
Пути наши разошлись на время, и вот через 2 года он приехал из Москвы, такой весь модный, красивый.
Почти космонавт.
Почти космонавт, да. Вот. И мы встретились. Опять он просто пришел навестить свою одноклассницу. И как-то здесь уже что-то между нами искра произошла. Химия искра, как говорит.
Уже взаимно. Уже взаимно.
Да. И мы начали встречаться. Весь наш третий курс мы встречались. И после третьего курса поженились. Вот.
Так. Лен, а вот вас спрошу, да, вы в то время насколько близко были к теме церкви, Бога, или это пока далеко?
Нет, это было даже не рядом.
Даже не рядом.
В 20 мы поженились, а в 25 мы уверовали. То есть первая как-то вступительная часть нашего брака, она была без Бога.
Ну, вот. Уже я уверена в неком таком водительстве. И все-таки Бог вам дал друг друга встретить и вот увидеть самое главное, наверное, какую-то сердцевину, но мы до этого еще доберемся. То есть это не был ответ на вашу молитву, потому что вы тогда еще не молились, и вы уже, в принципе, ответили, да, что Евгений, ну, не был сразу прям героем вашего романа «На белом коне». Но, тем не менее, вот помимо того, что он стал почти космонавтом и своих потрясающих кудрей, наверняка были еще какие-то качества, которые вот вас как-то привлекли. То есть что все-таки сподвигло вот открыть свое сердце навстречу ему?
Ну, он был очень внимательный на тот букетно-конфетный период. Он писал письма, звонил.
Я вас потом спрошу, что сейчас происходит после 30 с лишним лет брака.
Да, так, да. Хорошо. Вот. И у нас есть такой подборка даже писем, целая такая толстая папочка. Это был год переписки, очень много писали друг другу. Вот. На тот момент не было же ни почт, ни имейлов, как сейчас, да, и поэтому...
Ой, просто романтика, да, эпистолярный жанр.
Да, поэтому очень много... И вот, наверное, это внимание меня как раз и привлекло в то, что я вдруг стала центром какого-то, да, человека, хотя до этого я тоже была не вот что одинока, но вот... В Евгении какая-то такая мягкость и внимательность привлекла на тот момент.
Да, обычно, ну необычно, часто женщин наоборот привлекает вот такая брутальность, ну кто-то любит, а для кого-то важно, да, видеть, что человек такой мягкий, способный к каким-то компромиссам, слышать, нежность проявлять. Вы... Все-таки почему сказали Евгению «да»?
Вот совсем недавно мы с этим делом разбирались, и я «да» не сказала.
Да что вы!
Было так, что были... Это февраль, студенческие каникулы, я приехала в Москву, мы с ним ходили на концерт «Машина времени», и после вот концерта Женя сделал мне предложение стать его женой, на что я посмеялась и сказала, о, веселая выйдет у нас семейка. И, и все.
Это воспринялось как да.
Да, и он воспринял это как да. И он говорит, вот, Лена, ты же меня провела, ты не сказала точно да.
Так, Елена, ну то вот когда у вас будет 40 лет брака, Тогда можно сыграть еще одну свадьбу, и вы, наконец, скажете Евгению: «Да, может быть». Он дождется этого. Так, ну, у Евгения еще есть время на это повлиять, кстати.
Да.
Так.
Вот, так что это был февраль, а уже летом вот мы поженились.
Ну, вы сказали, что вы уже после брака стали верующей семьей.
Да.
Кто первый у вас сделал шаг навстречу Богу? Евгений, потому что звезды-то, он все-таки звездами занимается, ему
Да,
эта тема
ну,
ближе.
даже, наверное, правильнее сказать, наша 5-летняя дочь.
Да, так.
Там произошло так, что моя родная сестра с ее мужем, они уверовали раньше нас и молились за нашу семью. А наши дети дружили, и когда наша дочка 5-летняя уходила к ним в гости, всегда приходила с какими-то брошюрками про Бога. И я прям
Как
ясно помню
интересно.
тот
Так.
момент, когда она пришла и сказала: «Мам, ты веришь, что Бог есть?» Сказать «нет», у меня не хватило мужества. Я сказала: «Знаешь, я не знаю, обратись к папе. Он у нас специалист по всем ответам».
Тут махам, так.
И тогда Даша спросила у Жени этот вопрос. Он ей сказал: «Ну, слушай, я не могу тебе сразу ответить, дай мне время, я почитаю, разберусь и скажу тебе точно». И тогда вот это был такой толчок, импульс к тому, чтобы начать читать христианскую литературу. Он ее начинал читать для того, чтобы подготовиться и ответить, почему Бога нет, скажем так. Но по мере того, как он читал эту литературу, я помню тоже момент, когда он сказал: «Слушай, Лен, Бог все-таки есть. И знаешь, лучше быть на его стороне, чем против него». И это был вот тот момент, когда он сказал, что он сам покаялся. Вот. И я сказала: «Ну, как бы, что поделать? Пусть это будет
Что?
твоим увлечением,
Учились в такой
да.
семье, да? Что поделать?
Что
Муж покаялся.
поделать?»
Так.
Вот. И прошел месяц между его покаянием и моим, потому что я заметила, что он стал другим. Вот на тот момент, когда произошло наше обращение к Богу, ну что наша семья была? Женя увлекался политикой очень сильно, работал в комсомоле, комсомольским лидером, да. Во-первых, он был много на работе, приходил, включал телевизор, смотрел все новости, которые можно увидеть, затем читал газеты. И у нас были частые скандалы на тему, что я родила тебе 2 детей, тем более сына, но ты не видишь детей. То есть он не видел детей, и он сказал: «Ну, они же маленькие, вырастут, буду ими
Тогда
заниматься».
увижу.
Да, тогда
Да,
он.
познакомимся.
Но как только он вот сказал, что он покаялся, он вдруг начал играть с детьми. То есть он увидел, что у него есть 2 детей. И были, знаешь, такие моменты, когда вот я стояла и просто восхищалась тем, что, ну, наконец-то муж играет. Вот он сидит, катает мячик на полу с ними. То есть на тот момент было 5 и 2 года у нас детям. 2,5. И вот это меня очень как-то мое сердце тронуло. Я подумала, что он такого узнал, чего до сих пор он не знает. И я стала тоже читать Евангелие. И тогда была, знаешь, такая книжечка «Четыре Евангелия» и в конце 5 духовных законов,
Да. Она по
которые...
всей России, наверное, распространялась, да.
Да, и я прочитала тогда вот Новый Завет, эти 5 духовных законов, и там в конце, ну, молитва покаяния, что я с этим согласилась, и просто, получается, на этот момент я просто шагнула вслед за мужем, как бы раз он принял, изменился, значит, мне тоже это поможет. Вот это было так у нас.
Супер, но я хочу сказать это прям по-библейски. Помните, как мы читаем в посланиях обращение к мужу и к жене, что откуда ты знаешь, не спасешь ли ты своими делами, своим поведением, изменением своего сердца свою жену или своего мужа. То есть получается, Евгений как раз изменением своего поведения, что он сменил фокус внимания, наконец включился в детей, он и ваше сердце расположил, и вы сделали шаг за ним. Здорово. Ну вот у вас первый год брака, как всегда, это очень интересное на самом деле явление, потому что и первый опыт, и здесь еще и романтика, и в то же время начинается быт, и разные вызовы. Вот у вас этот первый год как прошел, что вы для себя открыли? Такого, что не знали ни про себя, ни про Евгения.
Ну, у нас было интересно. Во-первых, мы поженились после третьего курса и продолжали учиться в Москве.
Учиться.
И
так, это уже интересно.
Мы успели родить ребенка, да, и все еще продолжали учиться в разных городах, заканчивать свои университеты. И поэтому первый год жизни у нас пришелся совместный, когда мы вместе, не наездами, но Женя жил наездами, то есть он 2 недельки в Нижнем, поехал дальше, поучился. Вот, и когда мы стали жить вместе, у нас уже было 2 детей. Вот так вместе тесно, да?
Да.
Вот, но там тоже было, знаешь, интересное, я всем рассказываю эту ситуацию, что вот мы стали жить вместе, у меня в семье унитаз всегда чистил папа, всегда чистил, мы, женщины, не прикасались к этому, у Жени в семье всегда это делала мама, мужчины не прикасались, у него была мама и 3 мужчин в семье там, да, и вот мы живем вместе со своими установками и с семьей. И я думаю, сколько можно? Унитаз
да.
же грязный, когда
Когда
он
он до конца начнет делать свою работу.
Да, так. Он живет с той же мыслью, сколько можно, женщина, унитаз грязный. Но мы не говорим друг другу, да, мы просто тихо ждем, как бы неловко сказать о такой вот тонкости. И просто в каком-то споре вдруг мы начинаем друг на друга ругаться, ну вот конфликт у нас происходит, ну и вырывается, да ты даже унитаз не можешь почистить, ты ничего не делаешь.
Концы концов,
да. Но прошло месяца 2,5, да, когда вот мы, то есть мы копили-копили, думали-думали, и вот произошел такой взрыв. И это был тот момент, когда мы договорились все же не ждать, и думать, это должен он, а проговаривать то, что ты считаешь, раз наши семьи... Тут вот мы столкнулись с реальностью, что мы выросли в разных семьях.
Да, разные сценарии.
И у нас вот тогда зародилось это правило выяснять, кто за что отвечает и как он к этому относится. И это был, наверное, такой самый яркий момент нашей вот совместной жизни. Вот.
Разносценарность такая. Ну, хорошо, давайте, может быть, поговорим, ну, немножко ответвленно и в то же время, конечно, касательно и нашей практики жизни. Вообще, в чем разница между миром мужчины и женщины? Потому что вот мы говорим, конечно, приходит 2 человека, это уже 2 космоса, 2 вселенных, то есть каждый из них является личностью, плюс еще семейные сценарии, плюс какой-то свой личный опыт, но и, конечно, разница, потому что мы разные, мужчины и женщины, несмотря на то, что нас пытаются сейчас убедить в том, что это не так.
Так было ощущение из того мира, что мы одинаковые. И, соответственно, я так и жила с тем, что ну, он же должен понять. Он такой же, да. Если я это понимаю, он тоже должен понимать. Вот. И я, наверное, лет через 15 только брака нашего общего, да, и уже даже вот времени в Боге, я вдруг, мне открылось, что, по-моему, он другой. Независимо от того, что он на меня похож, ну, как бы составляющие физически, по-моему, у него по-другому в голове устроено. И я просто стала сама читать разные книги. На тот момент была самая популярная «Женщины с Венеры, мужчины с Марса». И мне не понравилось, это было написано психологом, который с Богом не имеет общего. Вот. Потом я какую-то христианскую такую книжку прочитала, не помню, как она называлась. И вдруг я вот смотрю на мужа и понимаю, что это вот, как ты сказала, это космос, это вообще совсем другой мир. как бы я ни хотела и не думала, что он должен чувствовать, как я, понимать, как я. Вот если бы мужчины вообще разговаривали на другом языке, наверное, было бы легче это принять, да? Потому что они же так же вроде рассуждают. Вот. И что я поняла, что, например, мужчинам нужно время, чтобы что-то переварить. А нам нужно проговорить это тут же. Моментально. Женщине важно, чтобы нас слышали. Ты меня слышишь? Обычно мужчине, ты меня слышишь? А мужчине важно, чтобы ему доверяли.
Вот. Так.
Мы подмечаем детали, мелкие такие нюансы, а мужчина направление. И вот, например, когда мы с Женей, он мне что-то рассказывает такое важное, а я говорю, а вот это как? А вот это? Он говорит, да слушай, ты послушай в полном объеме, а потом задавай свои вопросики. Вот. Но женщинам важно сейчас. Вот сейчас и здесь. А мужчинам важно направление, куда идем. Вот. Ну, когда мы расстроены и что-то говорим своим мужьям, нам важно просто, чтобы нас выслушали, утешили, да? А мужчинам важно решать сразу проблему. Что делать, как ее решить? И вот такие маленькие, кажется, нюансики, но они вот разные.
Да, вы замечательно сейчас вещи перечислили, Елена, и все это откликается, но особенно хотелось вот сейчас обратить внимание на доверие. Да, вот мужчинам важно, чтобы им доверяли. Я сразу вспомнила библейскую историю с Авраамом и Сарой, и вот думаю, были ли у вас, ну, понятно, не подобные ситуации, но где-то близко к этому не по сценарию, а по сути. То есть давайте вспомним, когда Авраам был в непростой такой истории, и он вынужден был несколько раз Сару выдавать за свою сестру, хотя он даже и не врал, потому что она действительно являлась его сестрой, у них был один отец, мама разные, но сами понимаете, да, вот опасная ситуация, и обычно женщина ждет того, что мужчина встанет впереди, а она будет за ним. А Авраам говорит, дорогая Сара, ты женщина красивая, вот, а красота, она спасет мир и меня заодно. Поэтому давай, вот я тебя сейчас впереди, и за твоими хрупкими плечами я спрячусь. И мы понимаем, что речь-то идет не просто о том, чтобы вот на Сару посмотрели, и за ее красивые глаза открыли просто им путь и сказали, да проходите, люди добрые, пожалуйста. Он понимал, что его жена может оказаться в гареме, а в гареме мы сами понимаем, то есть там не за ручки ходят. И это понимала Сара. И вот они эту ситуацию прожили. Я даже не хочу думать о том, что чувствовала бедная женщина в тот момент. Но у меня все время возникает вопрос. Вот как она потом смогла вернуться в отношения с Авраамом и начать ему доверять? Потому что вот мы же по-разному можем посмотреть на эту ситуацию. Вот интересно, как вы ее оцениваете? Вот как вы думаете, почему Авраам так поступил? То есть по-мужски это или как? Вот назвать, например, этот поступок.
Я здесь даже не могу точно сказать, по-мужски это или как.
А здесь точно, а вот просто ну, ваши ощущения, да, как вот вы, здесь же у нас сейчас не экзамен, и мы действительно не можем.
Я вот,
оценку Авраама только Господь может сделать, да? Вот просто на ваши ощущения. Вот, допустим, вы были бы в подобной ситуации, Евгений так поступил. То есть вот на ваш взгляд, это по-мужски, это нормально?
Ну, нам же нужно, мы не можем сравнивать с нашим временем, да, нам нужно в те традиции окунуться, в то время, как это было. Если там гарема несколько жен, у Авраама тоже же было две жены, служанка еще была, да, может быть, для их мышления это было как бы почти нормой, для их мышления на то время. Понятно, что, может быть, это была мудрость особая от Бога так поступить. Вообще нельзя сказать, как, что там произошло. Да, и вот когда ты, Тань, сказала, что как Сара вернулась, я вот тут задумалась, как женщина простила и вернулась. Да, понятно, что мужчина так поступил. Но, наверное, доверие было к своему мужу, что он делает все правильно. Просто
Ну,
доверие.
вот это хорошо сказать, да? А на практике, ведь мы же говорим еще о чувстве, это чувство доверия. То есть я могу и, конечно, изображать, что я доверяю, но я буду не доверять. А чувство доверия, ну, мы сейчас не можем Сару проинтервьюировать, поэтому я говорю, можно немножко отстраниться прям даже вот от этой ситуации. Я, кстати, по поводу Авраама слышала разное мнение, и мнение того, что действительно он испугался, и он в какой-то момент, ну, скажем, не доверился Богу и оказался вот в этой ситуации, конечно, поступил некрасиво. Слышала варианты вот более близкие к тому, что вы сейчас озвучили, что, возможно, это, ну, было такое у него, знаете, наоборот, доверие Богу, что даже если я вот так сделаю, Бог все равно Сару сохранит. И еще один момент, что Авраам уже получил от Бога вот это обетование, что через тебя произойдет множество народов. И поэтому вот сохранял свою жизнь, он как бы не ради себя, а ради того, чтобы исполнилось Божье предназначение. Может быть и так, может это красивая история, которая вот нам нравится.
Вот просто уточню, очень красиво ты сказала, что Авраам доверял Богу. И ведь если взглянуть на эту ситуацию, что Бог же сам там вмешался, не, он же пришел во сне к царю и сказал, что вот у тебя женщина, надо ее отпустить.
Да, да, Бог вмешался, но мы здесь можем, да, знаете, ведь Бог вмешивается даже, когда мы глупости делаем. Да. Это ведь тоже так, да, то есть вот мы делаем какой-то ляп, да, извините, например, если Авраам отошел в каком-то смысле, ну, вот не доверился Богу, совершил глупость, Сара-то ни при чем, поэтому Бог, конечно, выходит навстречу и помогает. Ну, в общем, здесь можно много интерпретировать, каждый пусть выберет по своей душе, что ему нравится. Но действительно, вернемся вот к Саре, и вообще, может быть, не к Саре, а к женщине, которая пережила какую-то тяжелую ситуацию с мужем, когда он, возможно, не проявил себя как мужчина с ее точки зрения. Вот, а надо снова ему доверять, надо за ним идти, потому что жена все-таки за мужем, вот как вы сказали, да, он дает направление, а жена уже, скажем так, добавляет детали, обращает внимание на нюансы. Вот у вас, кстати, была в жизни такая ситуация какая-то сложная, когда вы действительно, ну, почувствовали вот некий удар, что вы потеряли вот это вот, или не потеряли, но теряете вот это ощущение доверия к Евгению?
Ну, нет, Бог
нет.
Миловал.
Вот, Бог миловал, ну, надеюсь, и не будет. Но давайте тогда все-таки хотя бы теоретически.
Ну, знаете, он вот, Женя, когда нужно было работать с молодежью, он сказал, что, Лен, ты будешь директором лагеря, а я буду рядом, я буду тебе помогать. И ты будешь на передовой, а я буду поддержкой. И директор летнего лагеря – это тоже определенная ответственность и работа с командой, и выруливание, вот, поддержка этой команды. Mm-hmm. Да? И иногда, когда я не справлялась, вот конфликты возникали в команде лагеря, да, то, конечно, я всегда говорила: «Женя, иди помоги, я не могу никак их соединить». И он не шел, он просто молился. Он сказал, он всегда обычно говорил: давай помолимся, успокоимся, иди и продолжай делать свою работу. То есть получается, что здесь он, ну вот он сказал, ты впереди.
Да, ну, я думаю, он просто иногда, знаете, наши близкие видят в нас больше, чем мы сами в себе. И я думаю, Евгений, он, конечно, это сделал не для вашего дискомфорта, а именно потому, что видел, да, вы можете с этим справиться, да. И, кстати, иногда для роста человека, для того, чтобы сам в себя поверил, увидел в себе потенциал, ему нужно пройти какую-то ситуацию, да, будет сложно, будет непривычно, там свои проблемы, но человек вот уже эмпирически понимает, а, я это прошел, я это сделал, значит, могу. Но вот вернемся снова к Давиду. Вот если оно нарушено все-таки, вот какие шаги к его восстановлению, как вы думаете?
Какие шаги? Ну, вот как я сейчас поступаю, да, если вдруг мы в какой-то конфликтной ситуации, непонимании оказываемся, я не начинаю говорить все, что я думаю в этот момент. Женя меня уже научил за супружескую, потому что все равно потом придется извиняться за то, что ты сказал. И у нас
да.
будет шутка, что я говорю: слушай, я и так тебе говорю всего 5% от 100, что проносится у меня в голове, А ты успеваешь.
Он сказал, спасибо тебе, дорогая, да? Ну, этих 5 минут,
Да.
да?
То теперь я просто ухожу и начинаю думать, за что я благодарна мужу. Не в этой ситуации, а вообще, за что я ему благодарна в жизни. И когда я просто пишу несколько благодарностей, это вот, как знаешь, такая корова нужна самому, да? И на этот момент я вижу, что да, вот он конфликт, да, подорвано доверие как к чему-то, но можно восстановить. И сначала восстанавливаешь себя. Чтобы восстановить доверие к мужу, сначала восстанавливаешь доверие, наверное, к самой себе в этой ситуации через благодарности. И потом идешь, снова продолжаешь разговор.
Да, вот мне понравился здесь один момент, я сейчас на него внимание обращу, только небольшая подводка. Мне кажется, что, ну, во-первых, действительно, начинаем с себя, то есть если что-то произошло, и вот доверие нарушено, наверное, есть еще обида внутри, то есть нужно простить. А простить – это принять решение простить. Потому что вот мы говорили тоже как-то в одном из эфиров Шалома с психологом Светланой Каргашинской, что прощение, оно не всегда происходит вот ежеминутно с нашим решением, и чувствование приходит прощение. Бывает так, что мы принимаем решение, что мы прощаем человека, молимся за это, а потом, через какое-то время, да, мы понимаем, что и на уровне чувства мы тоже успокаиваемся. Оно может накрывать волной, приходить снова ощущение вот этой несправедливости, но в центре мы держим свое решение, что мы приняли простить. И если мы все-таки ориентируемся на Бога, Он нам пример, то, как Господь говорит, если я прощаю, то я не возвращаюсь к этому. Все, мы переворачиваем страницу.
Один нюанс, что когда у тебя тут все кипит и бурлит, и ты пробуешь молиться и говорить, да, что я прощаю, не получается, это такой какой-то обман. Но да, важно во время молитвы, вот что я делала, я не жаловалась маме никогда, я не жаловалась подругам, я жаловалась Иисусу, я ему говорила, ты дал мне этого мужа, вот послушай, что, как он поступил. То есть первый шаг, нужно выплеснуть эти чувства, их можно выплеснуть на листок, их можно выплеснуть в молитве Богу, прям вот достать все, что там есть, да, и вот тогда успокоение придет. А если там внутри это осталось, ты такой, ну вот нас же христиан, нас вообще же, нам же нельзя злиться, нельзя там раздражаться, да, это же грех, нас так учат этому. И это неправильные чувства нам говорят, да, вот, что любовь все покрывает. Но если мы их, знаешь, как заталкиваем в себя, в кармашки раскладываем, то однажды это все равно взорвется. Или это скажется на здоровье на нашем, или дети почувствуют наше раздражение, да, то вот первый, самый первый шаг при любой обиде высказать ее. Но безопасно, да, лучше, безопасно это Богу в молитве, это самый безопасный. Можно ее выписать на листок, но потом этот листок важно разорвать очень мелко, чтобы никому не нужно это читать. И тогда уже на выплеснутую вот эту обиду, да, раздражение и прочее, тогда уже можно положить, как бы смазать елеем прощение от Бога. Вот тогда уже придет.
Да, замечательное дополнение, и тоже у нас был подобный совет. И, кстати, по поводу чувств, мы видим, что Библия совершенно изобилует разными чувствами, которые переживают библейские персонажи, потому что они люди, и мы тоже люди. Другое дело, что гневаясь, не согрешайте, и не застревайте в каких-то чувствах, потому что это будет разрушать и вас, и других. Но вот когда мы это сделали, безопасно выплеснули, приняли решение, да, мне очень понравилось, что вы сказали, теперь нам нужно сменить фокус своего мышления, то есть с негатива на позитив. Потому что вот у вас вся жизнь, например, была, ну, которую вы прожили с супругом, и да, вот случился этот эпизод такой больной. Но ведь помимо этого эпизода явно были ситуации, когда муж проявлял себя и надежно, и он вас защищал, скорее всего. Я понимаю, что, может быть, у некоторых такого не было или было очень редко, но это тоже как бы отдельная история. В любом случае, есть те моменты, за которые мы можем зацепиться и увидеть хорошее в своем супруге. И говорить об этом, то есть проявлять это каким-то образом и в отношении с ним, и в молитвах, и, как говорится, молиться на перспективу, то есть как вера, то есть молиться за то, чего еще пока нет, но вы видите это как бы в духовном мире и благословляете своего мужа. И, конечно, еще один момент в отношении доверия. Нужно просто давать человеку шанс. Вот шанс на то, чтобы он восстанавливался. И говорить друг с другом. Вот как вы тоже уже озвучили, да, Елена, говорить не внутри себя, да, не внутри себя рисовать картину, вот он должен, он наконец увидит. Проговаривайте, что вам больно было от этой ситуации, что вы чувствовали, как это влияет на отношения, да, как вы хотите их видеть, что вы ждете, что вы сами готовы дать. И вот здесь тоже важно, да, как сказать.
Ну,
как сказать?
Не знаю. Знаешь, это вот самый как раз сложный момент начать разговаривать. Именно о том, что у тебя происходит внутри. Мы же часто живем, мы разговариваем, не сказать, что мы молчим, да, вот мы за детей, как отвезти, куда привезти, мы распределяем обязанности, распределяем деньги, спрашиваем, что готовить, но это идет на таком, на бытовом уровне.
Да,
можем говорить о духовном, как ты помолилась, как ты с Богом отношения, как откровение, тоже можем говорить, но о наших вот просто простых человеческих чувствах и восприятиях мы немного стесняемся говорить со своими близкими. Мы не умеем слушать, да, например, у нас, знаешь, когда у нас с Женей конфликт, я начинаю говорить с точки зрения, что я переживаю, не ты, а я, да, вот мне это больно. Мне
я сообщение такое, да.
Один раз сказала, он говорит, ну я же сказал, прости. Я такая, так мне этого не хватает. Ты что, меня не услышал? Второй раз говорю то же самое. Вот я чувствую боль, вот мне хочется так. Он такой, я тебе уже сказал, прости, ты что? Я такая, да, ё-моё, как еще донести до тебя? И вот это самый сложный момент. Говорить, да, и чтобы партнер начинал слышать тебя. Вот...
Лен, а вот я сейчас просто остановлю прямо в моменте, да. А что действительно нужно было вот вам в тот момент? Вот помимо «прости», потому что кажется, что действительно...
Прости, да, чтобы подошел, обнял.
Ну, и все разрешено, да? А как бы действительно он, может, не понимает, а что же еще надо-то? Да, что здесь, нужно было?
Здесь как раз красивая подводка к языкам любви, да, что каждый человек по-своему понимает вот эти языки любви. То есть, что меня слышат, меня понимают. Именно в чем, почему вот эта книга написана «Пять языков любви»? Это о том, что мы по-разному понимаем вот одно и то же слово «любовь». Одни понимают через слова, другие через прикосновение, третье через помощь, четвертое через подарки и пятое через слова поддержки, например. Да? И важно понять, какой у тебя язык любви, что ты понимаешь, как мое тело понимает, ведь тут даже не ум, а уже подключается тело, как мое тело понимает, что его любят. Ну, например, мой язык любви – прикосновение. Если муж встал, обнял, и я все-таки там чуть-чуть еще говорю «нет», ты вот не прав был, то я все равно успокаиваюсь через...
Через тактильное,
да. А Женя, наоборот, он слова, он и сам много говорит, да, и через слова понимает что-то. А мне неохота говорить слова, да, я могу подойти и обнять. Потому что часто мы думаем, если я так понимаю, то значит и другой человек также понимает. Но вот здесь в этом кроется такой хитрый нюанс, что нам важно понять, как он понимает вот то, что его слышат. и видят, вот.
Да. Я вот сейчас подумала, интересно, когда Авраам просил прощения у Сары, не знаю, делал он это или нет, как он ее успокаивал, там, что ей нужно было, подарок или объятие или еще что-то. Но, думаю, Господь ему открыл, потому что все-таки они продолжали жить вместе, и видно было, что отношения у них такие друг другу доверительные, хотя конфликты еще были, конечно, впереди еще какие. Мы помним историю с Измаилом, да, и Агарью, и тоже здесь тяжело все. Но вот, тем не менее, если перейти еще к одной такой важной, важному составляющему в браке, это вот как раз мы сейчас упомянули детей. Дети или муж? Вот на первом месте у жены. Потому что часто бывает, когда в союзе рождаются дети, конечно, жена, вернее, уже мама, да, вот она включает маму, я же мать, вот переключается на детей, и все внимание растворяется там, муж уже где-то на заднем плане. Бывает, бывает, конечно, по-разному, но вот в вашей семье приоритеты как распределены и почему?
Вот смотри, 7 детей, да, из них 3 сына и 4 дочки, и они выросли. Старший у нас 38, а младший 18, и с нами осталось только младшая жить. Сыночки ушли, женились, и у них свои семьи. И с кем я осталась?
Мужем. С супругом, с Евгением.
Да, да. А если бы я все свое сердце отдавала только детям и не строила наши отношения с мужем, с чем бы я сейчас осталась? С пустотой в сердце, потому что дети ушли. Я
да.
бы лезла туда, в их жизнь, как нужно, или причинить добро пыталась бы изо всех сил, да. Вот, поэтому, да, мы всегда, у нас, во-первых, муж и жена, это главное, и дети, они уже на втором плане. Больше для меня важнее было с мужем.
Ну, и очень правильно сказали, да, что, а что осталось бы сейчас?
Да,
потому
да.
Что ведь некоторые... даже, ну, скажем, не живя еще в опустевшем гнезде, то есть и при детях, понимают, что с мужем уже отношения какие-то, ну, неполноценные. Вот не как у мужа и жены, а уже у просто сожителей на одной территории, ну, родных людей, понятно, много вместе прошли. И в каком-то смысле некоторые считают, ну, может быть, это и нормально. Вот сейчас опять скажу, что здесь может быть несколько сценариев. Допустим, люди действительно родные друг другу, и у них есть эмоциональная связь, то есть им есть о чем поговорить, у них, может быть, какие-то общие интересы. Но действительно полностью практически ушла вот эта романтическая составляющая. И если это устраивает двоих, это один сценарий, то есть обоим нормально. А вот если кому-то этого не хватает, это уже другое, это может уже разрушать отношения. А вот если, например, есть вот это ощущение сожительства, но при этом нет еще эмоциональной связи, то есть вы чужие друг другу люди, вот это, наверное, самое страшное. Но я перейду к вопросу насчет вот этих романтических отношений, потому что у вас 30 слишком лет брака, практически скоро 40 будет.
Да.
Да, они у вас сохранились? Вы считаете вообще, что это нужно? Что
да.
Это... Да.
Конечно. Ну вот, знаешь, где-то, как, сколько там лет, может быть, лет через 25, вдруг мы ощутили, когда нету вот этой эмоциональной связи, может быть, не хватает, да, то есть труд, служение, дети, общие интересы есть, но нету вот этой эмоциональной именно между нами.
Чего-то личного, да?
Чего-то личного, да. И мы начали смотреть вместе с фильмы, романтические комедии вместе с Женей. Мы уходили, закрывали дверь, детям говорили, мы ушли
кино.
С папой, да.
Да.
Потом интересно, я вот думаю, почему-то раньше нам это даже не приходило. Мы смотрели фильмы с детьми какие-то, да, вместе, везде вместе, и не были наедине друг с другом. И здесь мы просто устраивали себе то, что мы уходили смотреть кино. И вот мы посмотрим какое-нибудь кино, не христианское, просто романтическую комедию. И Женя меня спрашивает, ну, в чем мораль? Что ты здесь увидела? Что общего? И доходило до того, что я говорю: слушай, отстань от меня, я не буду отвечать на такие вопросы. Ты посмотрел со мной, все, хорошо. То есть я понимала, что на тот момент у нас не было вот этой общей эмоциональной связи. И только даже было такое, что я говорила: если ты меня опять будешь спрашивать, я больше не буду смотреть с тобой фильмы.
Ну, потому что мы, да, мы же не для этого этот фильм-то смотрим, не для того, чтобы потом устраивать лекторий.
Ну, знаешь, сейчас, например, вот мы очень много обсуждаем после фильма, что, почему, почему герой так себя повел.
Да, ну это можно делать, но в другом настроении.
Мы
в другом
просто,
настроении,
да,
да.
Мы просто сейчас больше доверяем, мы больше узнали друг друга. И это тоже был, знаешь, такой этап нашей семейной жизни, когда мы начали говорить друг с другом. Именно про эмоции и вот про отношения между мужчиной и женщиной. И то есть тогда уже, во-первых, мы смотрели исключительно романтические комедии, никакие там ни боевики, ни какие-то такие. Вот. И, соответственно, ты же смотришь и видишь, вот там цветочки, тут букетики, тут какие-то приключения. И мы стали в жизнь что-то внедрять в свою, да, какие-то сюрпризики, какие-то совместные выходы постепенно. Вот я бы, то есть я даже не помню, по 45 нам было. То есть это вот какой-то такой внутренний кризис у меня лично был сильно. Вероятно, у Евгении тоже, потому что он согласился смотреть со мной фильмы вот по вечерам. И с тех пор мы начали ближе становиться к друг другу. И сейчас романтика и влюбленность у нас существует. Нам самим радостно, что быть в таких отношениях это приятнее, чем, например, там 15 лет назад.
Это здорово. И я вот так вспоминаю тоже по Библии, ну, нам особо не открывают как раз вот эту как бы романтическую составляющую, потому что эта книга, ну, она все-таки ориентирована немножко на другое, хотя, опять же, там приоткрываются разные аспекты жизни героев, и это очень интересно. Ну, я вспоминаю, например, один эпизод между Иаковом и Ревеккой, когда они уже муж и жена, и вот у них было какое-то свободное время, а его было мало у людей того времени, у нас его тоже мало, нам всегда не хватает 24 часа, и им тоже было мало, но у них там было очень, очень много было тяжелой работы. И вот, наверное, у них там какой-то образовался такой перерывчик, и вот написано, что Иаков играл с Ревеккой. Ну, и мы понимаем, да, что это были какие-то тоже обнимашки, ласки, то есть именно была такая игра флиртовая, такая любовная история. Ну, вот интересный такой момент. Ну вот у нас время летит моментально, я думаю, мы еще как-нибудь соберемся поговорить на эту тему, потому что много что хочется еще обсудить. Но вот мы затронули языки любви и о том, что ваш язык любви – это прикосновение. Вот когда вы сказали об этом Евгению, он как это принял сразу или было сопротивление изначально? Что ты здесь придумываешь?
Да, нет, все было хорошо. То есть мне самой было интересно поизучать эту книгу, и я даже делала эфиры у себя на канале раз в неделю, когда мы изучали по одному языку любви, и какие у нас, знаешь, ловушки в голове, что мы иногда даже свой язык любви не разрешаем себе чувствовать. Вот, и поэтому он, ну, Женя... Он очень открытый, он всегда поддерживает все мои начинания, и ему самому интересно, что я рассказываю, мы обсуждаем что-то. Он принимает участие вот в моей игре «Таблетка благодарности», третий раз она идет, он третий раз принимает участие. Вот. Не просто на правах мужа, он покупает и заходит в игру.
Молодец, молодец.
И он говорит, это поддержка твоей работе. Тоже так же про языки любви. Он тоже это понимает и тоже ему интересно изучать.
Ну, это здорово, потому что не каждый мужчина вот к этому готов, когда начинаешь рассказывать, да, может быть, реакция такая, отторжение, что это такое здесь.
Написано, что мудрая жена молчанием может мужчину перевернуть. Иногда мы, может быть, лишние слова говорим, но мало делаем дел. Может быть, нам иногда просто нужно что-то делать молча, и тогда сердце мужчины расположится. Вот.
Может быть. Ну, как один из вариантов, это сначала самой понять, какой язык любви у вашего супруга, и просто начать на нем говорить.
Да.
И даже эту тему преподносить тоже на этом языке старательно. Вот через этот контакт. Либо это слова поощрения, опять же, либо помощь, либо это время, либо это подарки, либо еще что-то. Хорошо. Да, либо да, да, да.
Мы иногда от мужчины принимаем все как должное и не благодарим за какие-то маленькие дела.
Ну, помимо всего хорошего перечисленного, вы прямо в конце сказали то, что я, например, очень ценю. Это когда мужчина, он поддерживает свою женщину. Елена, спасибо. Спасибо и всем шалом.
Всем шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.